говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Полиция пытается пресечь несанкционированную акцию гражданских активистов возле телецентра Останкино. В Беларуси приведен в исполнение приговор по делу о теракте в Минском метро. И в Германии избирают президента. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». В России акции гражданского протеста продолжаются. Сегодня гражданские активисты пришли к телецентру Останкино, чтобы выразить протест против, по их мнению, лживого фильма, показанного недавно по НТВ. Эта акция не была согласована с властями, без задержаний не обошлось. В автозаке вновь оказался Сергей Удальцов, задержан также Борис Немцов. И на линии прямого эфира с подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Какова обстановка к этому часу?
Здравствуйте. Вы знаете, людей продолжают задерживать. Вот я уже нахожусь около часа здесь у КПП Останкино. Вначале брали людей, которые держали плакаты, да, потом уже стали брать тех, кто выкрикивал какие-то лозунги, и потом уже непонятно вообще по какому принципу стали задерживать людей. В итоге в автозаки попали несколько десятков человек. Дело в том, что здесь, конечно, собралось, можно смело сказать, 2-2.5 сотни, может быть, 3 сотни человек. И очень много, естественно, корреспондентов, очень много людей с новыми ленточками. НТВ лжет, позор НТВ, мы здесь гуляем без Путина. Люди вот сейчас машут листочками белыми. То есть эта акция, можно сказать, пока продолжается. И, естественно, огромное количество милиции, ОМОНа, машины, автозаки, то есть все в полном наборе, то, что мы в последнее время видим такую привычную картинку на улицах Москвы. Прямо у КПП происходит некая такая флешмоб-панихида, люди приносят цветы, и вот эта проходная вот завалена килограммами печенья. То есть если мы вспомним фрагмент из этого фильма «Анатомия протеста», то там как раз раздавали печенье, якобы участники акции протеста получали деньги и расплачивались с ними, в том числе и печенками. Вот была произнесена эта фраза. То есть я смотрю, как вы уже ранее сказали, взяли политика Бориса Немцова, он практически не успел сказать ни слова, он только появился и тут же попал в автозак. Также взяли Сергея Удальцова и берут, как я уже говорил, тех людей, которые оказываются, наверное, на краю, да, то есть попадаются в руки ОМОНовцев те, кто, по их мнению, там вызывает такую некую негативную реакцию. А я тут, конечно, вижу и правозащитников, и журналистов, если их можно назвать оппозиционерами или оппозиционных изданий. Сейчас народа нисколько не поубавилось. Да, еще один интересный момент. Сюда проехал водитель на крыше. Он закрепил резиновую куклу, то есть резиновую женщину, на которой было написано «Путин». То есть такой флешмоб, и самое удивительное, он проехал прямо в гущу толпы. И постоял, его, конечно, фотографировали, и он потом сорвал с крыши эту резиновую куклу и забросил за забор. То есть прямо на территорию, огражденную территорию Останкино. Акция, она, можно сказать, продолжается, люди выкрикивают время от времени лозунги, выкрикивают речевки, и ОМОН, в свою очередь, продолжает хватать людей. Более того, я подошел к корреспонденту НТВ, который снимал все это на камеру, и взял у него короткое интервью, спросил, как его себя чувствует сейчас журналистом НТВ. Он сказал, конечно, это неприятно, я говорю, но вы чувствуете свою вину, да, то есть, как вам кажется? Он говорит, ну, какая-то вина есть, но все равно я человек представился, оператор, он сказал, что я свою работу выполняю как могу, то есть я к тому, о чем говорят участники акции, отношения не имею, но об этом мы чуть позже более подробно расскажем в нашем вечернем репортаже. Арслан?
Мумин, уточнение одно. Задерживает полиция именно тех людей, которые пришли с какими-то плакатами, лозунгами, транспарантами или гребут всех подряд?
Арслан, сначала брали тех, кто держал какие-то лозунги, листочки или какие-то надписи на кусочках бумаги, но потом уже стали хватать без разбора, и трудно понять, по какому принципу людей хватает? Как мне кажется, что идут милиционеры вот цепочкой, и просто первопопавшийся попадает в их руки, и тут же оказывается автозаки, поэтому многие не могут понять, по какому принципу действует ОМОН. Арслан?
Требует ли собравшиеся, чтобы к ним вышел кто-то из руководства телеканала НТВ?
Нет, никто этого не требует. Люди просто собрались у контрольно-пропускного пункта, прямо вот здесь так и написано КПП, и продолжают выкрикивать речевки. Ну, я уже назвал несколько речевок. Это «Позор НТВ», «Россия без Путина», «Мы тут гуляем», «Позор ОМОН». То есть то, что вот, наверное, приходит в голову тем, кто хочет, то есть тот, кто ведет себя более активно в этой ситуации. Арфар.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент радио «Свобода» от телецентра «Останкино». Федеральное собрание Германии сегодня избирает президента страны. Основным кандидатом на этот пост является правозащитник и пастор из бывшей ГДР, 72-летний Йохим Гаук. И на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте, я вас приветствую в нашем эфире. Скажите, уже состоялось голосование, известен ли новый президент?
Голосование продолжается, вернее, голосование, может быть, даже, честно, он не показывает, это уже и состоялось. Но подсчет голосов еще явно не закончен, и пройдет еще небольшое время. Но результат очевиден и предсказуем, потому что те пять фракций, которые выдвинули Йохима Гаука кандидатом в президенты, располагают большинством более 1000 голосов из 1200 в федеральном собрании. Поэтому тут все понятно, что будет президентом избран Йохим Гаук. Значит, другие кандидаты тоже существует. Это выдвинута левой партией, значит, Беата Кларсфельд, которая известна тем, что в свое время, в 68 году, дала публичную пощечину канцлеру Киссингеру, которого она не без основания обвиняла в его нацистском прошлом. Но за нее проголосует фракция левой партии, это будет 100 с небольшим голосов. Хотя сегодня многие политики отдали дань ее заслугам разоблачение нацизма.
Спасибо, Юрий. Юрий Векслер, корреспондент Радио Свобода в Берлине. Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве оппозиция пикетирует здание телецентра «Останкино», протестуя против показа по НТВ фильма «Анатомия протеста». Ранее сегодня на Манежной площади в Москве были задержаны активисты оппозиции с белыми лентами и воздушными шарами, символами честных выборов. В Ульяновске полицейские разогнали согласованный пикет оппозиции, проходивший под лозунгом «Россия без Путина». Задержаны 10 человек. Сегодня в 9 вечера в эфире передача «Классный час». Новая зарплата для учителей. Достигнут ли уровень средний по экономике? Почему в разных регионах платят по-разному? Зависит ли качество преподавания от суммы вознаграждения? Об этом «Классный час» сегодня в 21 час по московскому времени. Автор и ведущая Тамара Леленкова. Обвиненные в организации теракта в Минском метро 11 апреля прошлого года Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев расстреляны через 3.5 месяца после вынесения приговора и, видимо, на следующий день после того, как президент Александр Лукашенко отказал обоим в помиловании. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Правозащитники предполагают, что Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев были казнены 15 марта. По злой иронии, как раз в день белорусской конституции, которая в том числе гарантирует гражданам страны право на жизнь. Днем ранее Александр Лукашенко отказал 26-летним жителям Витебска в праве на жизнь, а 16 марта Верховный суд уведомил родственников о приведении приговора в исполнении. Любовь Ковалева, мать Владислава, говорит, что 16 марта она направила прошение на имя Лукашенко с просьбой отсрочки наказания на год, чтобы провести новое расследование. Президентской администрации заявление приняли, хотя ее сына, скорее всего, в живых уже не было.
Когда я уже открывала, мне уже плохо стало. Я еще не прочитала, но когда я открыла, что Верховный суд, я поняла, свидетельство о регистрации смерти могу получить в отделе ЗАГС. Я от журналистов узнала, что Лукашенко не помиловал. На следующий день в Минск приехала. Адвокат не мог с ним встретиться, его не пускали к нему. Значит, уже его не было в живых. Они все это быстро сделали. Они все заметают, все следы. Господи, убийца. Думали, они запугают мальчишек, а мальчишки будут молчать. Да, Дима молчал, сын мой не стал молчать. Вот оно и пошло.
30 ноября 2011 года Верховный суд Белоруссии признал Владислава Ковалева виновным в соучастии в терроризме и приговорил к смертной казни. Главным обвиняемым был назван Дмитрий Коновалов, который, кроме теракта в метро, также проходил обвиняемым в организации взрывов в Минске и Витебске в 2005 и 2008 годах. Жертвами апрельского теракта на станции метро «Октябрьская» стали 15 пассажиров. Количество раненых по четырем эпизодам превысило 300 человек. Во время судебного процесса Ковалев заявил о своей невиновности и отказался от прежних показаний, выбитых, по его словам, из него силой. Коновалов признал вину частично, но от дальнейшей борьбы за жизнь устранился. Правозащитники возмущены спешкой, с которой власти привели приговор в исполнение, а также некоторыми необъяснимыми действиями стороны обвинения. К примеру, почему были уничтожены вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности к теракту в Минском метро именно Коновалова и Ковалева? Кроме того, уточняет сотрудница правозащитного центра «Весна» Татьяна Ревяка, еще даже не рассматривались надзорная жалоба и жалоба в Комитете по правам человека ООН, поданная защитой Ковалева. К тому же, обращает внимание руководитель правозащитного альянса Людмила Грязнова, они казнены в момент начала сессии Комитета ООН.
Как будто бы специально. Именно в это время подписывается президентом указ о непомиловании. Сессия комитета проводится 3 раза в году. Но почему такое совпадение? Вероятно, очередной раз хотят представить страну Беларусь как черную дыру с какими-то непредсказуемыми действиями власти.
Один из самых авторитетных белорусских адвокатов Гарри Погоняйло считает, что белорусские власти сознательно идут наперекор международным правовым нормам, чтобы лишний раз продемонстрировать свою независимость от всего остального мира.
Это уже третий случай, когда при наличии просьбы комитета, обращенного правительству, не приводить приговор в исполнение по рассмотрению индивидуальной жалобы, это говорит о пренебрежении к установленному международному порядку, к авторитету международных правозащитных органов. Это не просто даже вызов, это иррациональное поведение больного человека, который не ведает, что творит.
Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон осудила белорусские власти и призвала Минск ввести мораторий на смертную казнь, в перспективе отменив высшую меру наказания. Стоит напомнить, что Белоруссия остается единственной европейской страной, где до сих пор практикуется расстрел за особо тяжкие преступления. Впрочем, председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич сомневается в целесообразности отказа от высшей меры, аргументируя это суверенным правом государства.
В соответствии с статьей 24 допускается применение смертной казни как исключительной меры наказания в части принятия главой государства решения не применять помилование лицам, совершившим террористический акт. Это конституционное право главы государства, он его принял, и оно является окончательным. Реально действительно такова, что особо тяжкие преступления совершаются в нашей стране. На государственном уровне главой государства, парламентом будут учитываться реальные обстоятельства, все условия и, соответственно, будет принимать решение. Ну, как отметил глава государства, без всякого давления извне. Это суверенное право государства в отношении применения смертной казни.
Публицист Светлана Калинкина считает стремление руководства Белоруссии во что бы то ни стало сохранить смертное наказание не особой позицией государства, а обычным самодурством чиновников во главе с Лукашенко.
Не то, что абурально, это некая хвороба. Просто зварятелые люди.
Это не просто возмутительно, это просто какая-то болезнь. Сумасшедшие люди выносят какие-то сумасшедшие приговоры и потом сами же приводят их в исполнение. Это урок жестокости, урок самодурства, поскольку игнорируется все. Призывы международных институтов, общественное мнение, им все равно, как будет выглядеть Белоруссия в мире, в глазах цивилизованных людей. Это просто какая-то дремучесть. Я возмущена, просто не нахожу слов.
Я обурена, просто не нахожу слова.
Белорусская общественность заметно раскололась относительно необходимости вынесения смертного приговора Коновалову и Ковалеву. Одни считают, что за подобное преступление иного наказания и быть не может, другие уверены в невиновности обвиняемых, поскольку дело изобиловало массой нестыковок. Накануне портрет Владислава Ковалева появился возле памятного знака жертвам теракта у входа на станцию Октябрьская. Однако вскоре милиция его оттуда изъяла. Не сомневается в своем сыне и Любовь Ковалева, которая обещает идти до конца. Теперь ей терять уже точно нечего.
Все равно буду делать, все, пойду до конца. Мне уже пути назад нет. Целая папка доказательств, поэтому я ездила в Европу. Сейчас они всячески придумывают, почему Владу вынесли такой приговор, потому что мама виновата, потому что я адвоката наняла, потому что я начала бороться. Мой сын рассказал правду, у них пошло все не по сценарию. Следствие вело Генеральная прокуратура. Влад, когда поменял показания в суде, сняли Василевича. Это тоже неспроста. Значит, человек не справился с возложенной задачей. На него. Давление во время следствия награждения, во время суда награждения. Все к тому шло.
Дом на улице Репина в Витебске, где живет семья расстрелянного Владислава Ковалева, с вечера 17 марта взят под наблюдение правоохранительных органов. После того, как к квартире Ковалевых начали подтягиваться люди с цветами и свечками, сюда прибыли несколько микроавтобусов с неизвестными людьми, которые не дают горожанам возможности положить цветы даже к подъезду. Сообщается, что в связи с ожидаемыми акциями протестов против расстрела осужденных за теракт в Минском метро предприняты повышенные меры безопасности и около посольства Белоруссии в Москве. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Депутат Государственной Думы, лидер петербургской организации «Партия «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева объявила о том, что обязательно будет участвовать в предстоящих выборах губернатора Петербурга. Об этом материал моего коллеги Виктора Рязанкова.
Решение участвовать в губернаторских выборах в родном городе, принятое Оксаной Дмитриевой, можно было ожидать. По данным социологических опросов, проведенных самыми различными компаниями и прессой, после скандальной отправки в Совет Федерации Валентины Матвиенко, Оксана Дмитриева имеет самый высокий рейтинг из всех возможных претендентов на губернаторский пост. Решение Оксаны Дмитриевой, похоже, необратимо. По ее словам, даже в случае, если партия «Справедливая Россия» выдвинет на губернаторских выборах в Петербурге другого кандидата, то она будет участвовать у них в качестве самовыдвиженца. Это решение, по ее словам, диктуется политической необходимостью.
Я давно считала, что политика в городе должна быть коренным образом изменена. И, к сожалению, законодательство было таково, что в течение многих лет не было губернаторских выборов. И у нас не было возможности у нашей партии представления своей кандидатуры, поскольку по закону победившая партия предлагает кандидатуру губернатора, даже гипотетически, а фактически у нас была процедура назначения губернаторов, поэтому возможность выборов губернаторов может открыться, если в приемлемом варианте будет принят закон о выборах губернаторов.
Оксана Дмитриева не может пока сказать, когда, по ее мнению, состоятся выборы губернатора Петербурга.
Я не буду оценивать на данный момент вероятность выборов губернатора конкретно во времени, потому что это зависит от нюансов, а конкретных формулировок закона, который будет принят. Поэтому мое заявление и заключалось в том, что я приму участие в выборах губернатора вне зависимости от того, когда они состоятся. Состоятся они через год, через два или через три. То есть как только будут объявлены выборы губернатора, я обязательно Санкт-Петербурга приму в них участие.
В случае выдвижения от партии «Справедливая Россия», как и в случае выдвижения в качестве самовыдвиженца, Оксане Дмитриевой придется для успеха в борьбе с кандидатом партии власти, будь то Георгий Полтавченко или кто-то другой, обратиться к оппозиционным партиям с призывом о поддержке. Трудно сказать, поддержат ли ее коммунисты или партия «Яблоко». А вот поддержка несистемной оппозиции, по мнению лидера петербургской организации партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, вполне возможна.
Мы полагаем, что сейчас основной задачей оппозиции в Петербурге, и системной, и несистемной, должно быть как раз цель добиться выборов губернатора безо всяких президентских фильтров и прочих ограничений в течение ближайшего года, чтобы они прошли следующую весну, а еще лучше осенью. И этому именно будет посвящена ближайшая акция 24 марта, шествие и митинг, которые от метро Горьковская пройдут, и там участвуют и партии системной оппозиции, и партии оппозиции несистемной. Тут мы все едины, и нужно, безусловно, добиваться, чтобы эти выборы были проведены. Губернатор Полтавченко настолько слабый и нехаризматичный политик, что я думаю, что любой известный оппозиционный политик, особенно в том случае, если он будет единым кандидатом от оппозиции, его победит на этих выборах. И поэтому можно только приветствовать стремление лидеров оппозиционных партий, оппозиционных политиков, вот в частности Оксаны Дмитриевой, в этих выборах участвовать. Ну, другой вопрос, что конкретная конфигурация о том, кто там будет выдвигаться, кто будет зарегистрирован и вокруг кого в конечном итоге оппозиция объединится, он будет решаться уже на выборах. И во многом это будет зависеть от самих кандидатов. То есть насколько Оксана Дмитриева готова предложить программу, устраивающую оппозицию, устраивающую горожан, насколько она готова говорить о тех требованиях, которые выдвигались на митингах в Петербурге, насколько она готова к созданию, скажем, коалиционного правительства с другими силами. Вот эти вопросы мы должны ей адресовать и получить на них ответ, а потом уже определяться. В любом случае, единый оппозиционный кандидат – это уже вопрос будет решаться в ходе избирательной кампании. Но в целом, конечно, было бы неплохо, если бы такая схема была реализована.
Вопрос о том, сумеет ли оппозиция добиться губернаторских выборов в Петербурге уже в этом году, остается открытым. Директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов убежден, что говорить о губернаторских выборах в Петербурге, как и о возможных кандидатах на них, пока еще рано.
Ну, во-первых, Полтавченко был утвержден в прошлом году, и почему эти выборы должны состояться в течение ближайших года или двух, я, ей-богу, не понимаю. А 5 лет – срок его полномочий. И вот с этой точки зрения нужно смотреть на перспективы Оксаны Дмитриевой на этих губернаторских выборах, которые, очевидно, если не произойдет кардинальных изменений в стране, состоятся в 2016 году. А все изменится к тому времени, даже если политическая система будет оставаться той же самой. А если и политическая система изменится, то тогда о перспективах Оксаны Дмитриевой вообще бессмысленно рассуждать.
И все же, состоятся выборы губернатора Петербурга в этом году или нет, один кандидат уже есть. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». Во второй части программы вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Кавказ сегодня», «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы» и «Ключевое слово». В 18:00 в эфире «Свободы» передача «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода в Сахаровском центре». Искусство «Док». Международная театральная лаборатория, разрушая границы, работа с документами, документальный театр и жизнь меньшинств. Что такое документальное искусство и почему оно не популярно в России? Почему людям трудно читать современный документ? Документы из судов, коммунальных служб и блогов, школьное сочинение и служебные записки как источник вдохновения документального театра. В Москве 16:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиция пикетирует здание телецентра «Останкино», протестуя против показа по НТВ фильма «Анатомия протеста» с утверждениями, что участникам оппозиционных акций платят деньги. Несколько человек задержаны полицией. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован для обследования. В Ульяновске полицейские разогнали согласованный пикет оппозиции, проходивший под антиправительственными лозунгами. Задержаны около 10 человек. В центре Москвы задержаны активисты оппозиции с белыми лентами и воздушными шарами, символами честных выборов. В Казани сегодня прошла акция, посвященная памяти местного жителя Сергея Назарова, скончавшегося после издевательств в отделе полиции Дальний. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты 2 боевика, погиб 1 сотрудник правоохранительных органов, еще 2 получили ранения. Власти Белоруссии не позволили выехать за рубеж бывшему председателю парламента Станиславу Шушкевичу. Европейский Союз резко осудил власти Белоруссии за приведение в исполнение 2 смертных приговоров по делу о теракте в Минском метро в апреле 2011 года и призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь. В городе Алеппо на севере Сирии сегодня взорвалась начиненная взрывчаткой машина. Есть жертвы, однако об их количестве пока ничего не сообщается. Мавритания получила запросы Франции и Международного уголовного суда о выдаче бывшего шефа ливийской разведки Абдалы Синуси, заявил сегодня источник в силах безопасности страны. Запроса от Ливии, направленного накануне, пока не поступало. Великобритания сворачивает программу финансовой помощи Индии. С таким заявлением выступил сегодня в интервью газете «Санди Таймс» министр международного развития Великобритании Эндрю Митчелл. Правительство Ирака одобрило план диверсификации путей экспорта нефти. Это были новости.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов, и продолжает нашу программу рубрика «Кавказ сегодня», которую подготовил Олег Кусов.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». На этой неделе азербайджанские спецслужбы заявили о задержании 22 человек, которые сотрудничали с корпусом стражей исламской революции Ирана. Это формирование было создано в 1979 году из сторонников аятоллы Хомейни. По данным экспертов, стражи исламской революции в Иране принимали активное участие в создании Хизбаллы, террористической организации, выступавшей за образование в Ливане исламского государства по типу Ирана. Азербайджанские власти не исключают, что подобные планы Тегеран прорабатывал и в отношении их страны. Есть сведения, что иранские шпионы готовили теракты против граждан США, Израиля и других западных стран на территории Азербайджана. Говорит обозреватель интернет-портала «Вестник Кавказа» Евгений Кришталев.
С точки зрения Ирана, Азербайджан представляет большой интерес для продвижения тех же исламских ценностей. Есть намерение продвинуть свои порядки на территории Азербайджана. И в связи с этим азербайджанское государство достаточно серьезно противодействует вот этим попыткам исламизации азербайджанского общества, исламизации самого государства. Здесь есть как раз-таки поле для разведок, в частности иранской, которая достаточно активно работает в Азербайджане. Последний случай за несколько лет, лишнее тому доказательство, активизация работы исламских движений, элементов, которые так или иначе пытаются расшатать светское азербайджанское общество. На деле азербайджанское общество достаточно монолитное и достаточно светское, и эффективного влияния этих исламистских тенденций все-таки ж нет. Отсюда возникают такие вот конфронтационные точки, когда азербайджане задерживают лиц, подозреваемых в терроризме, либо, если не в терроризме, то какой-то подрывной деятельности разведки на иранские спецслужбы. Последний случай как раз еще раз подтверждает, что Ирану не очень нравится тот уровень сотрудничества, который наладился между Азербайджаном и Израилем, тот уровень экономических и военно-технических связей, которые имеют место. Но все это не находит поддержки у Ирана, который все-таки стремится как-то развести эти мосты дружбы налаженные.
Это был Евгений Кришталев. Тегеран не скрывает своего отношения к Баку, убежден азербайджанский политолог Вафа Гулузаде.
Иран имеет свои виды Азербайджан и очень недоволен независимой политикой Азербайджана, направленной на поддержку своих национальных интересов. Наше сотрудничество с Западом, США, с Израилем, тесное сотрудничество, оно, конечно, Ирану не нравится. Иран весьма агрессивно настроен против Азербайджана. Высказывания иранских различного рода деятелей, как из Министерства обороны, так и политических, нарушение иранским вертолетом азербайджанской границы. Вот все это говорит о том, что Иран очень настроен агрессивно. Азербайджан ведет себя по отношению к Ирану очень сдержанно. Ирану не нравится, что Азербайджан сделал какие-то закупки оружия у Израиля. Но Азербайджан, если независимое государство, то Ирану до этого дела нет. Откуда мы покупаем оружие? Но Иран давлением на Азербайджан хочет добиться определенных целей, ослабить наши азербайджано-западные связи.
Так считает Вафа Гулузаде. Эксперты обращают внимание на устойчивую тенденцию последнего времени. Отношения между Азербайджаном и Ираном ухудшаются с каждым месяцем. «Кавказ сегодня. События и комментарии». Выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия намечены на 25 марта. За последние 5 месяцев это уже третья попытка определиться с новым главой этого региона. Бывший президент Эдуард Кокоэте по истечению своего срока подал в отставку. Во втором туре выборов 27 ноября прошлого года победу одержала лидер оппозиции Алла Джоева, но Верховный суд республики на основании жалобы в отношении доверенных лиц Джоевой признал итоги выборов недействительными и запретил победителю второго тура принимать участие в выборах, назначенных парламентом на 25 марта.
В прошлом месяце вооруженное подразделение взяло штурмом штаб Джоевы, а ее саму доставили в реанимацию местной больницы после того, как она потеряла в штабе сознание. С 9 февраля Алла Джоева находится в больнице. Ее палату охраняют сотрудники местной милиции. Джоевой запрещены контакты со всеми, кроме близких. Нынешние кандидаты в президенты пытаются добиться поддержки Аллы Джоевой, за которой по-прежнему стоят многие избиратели в республике. Говорит Алла Джоева.
Положительно отношусь ко всем этим людям, но позицию их как политических деятелей я принять на сегодняшний день пока никак не могу. До тех пор, пока они не дадут оценку тому, что произошло в ноябре, в равной степени действия Центральной избирательной комиссии, Верховного суда и парламента. И тем более до тех пор, пока они не дадут оценку действиям 9 февраля, когда мой штаб был взят самым что ни на есть варварским способом. Мы так долго жили в условиях беспредела и тирании, что теперь как никогда мы обостренно воспринимаем все, что касается права и закона в нашей республике.
Это была лидер оппозиции Алла Джоева. Юго-осетинский политик Вячеслав Габозов утверждает, что на ход предвыборной кампании в республике влияет не столько политическая позиция Аллы Джоевой, сколько отношение кандидатов к факту отмены итогов прошлых выборов.
Я думаю, что тот из кандидатов в президенты, который сможет предложить приемлемый, нормальный, соответствующий там правовому вариант урегулирования этого вопроса, он получит огромное преимущество перед другими кандидатами. Пока что ни один из кандидатов при всех реверансах в сторону Аллы Джоевой, а практически эти реверансы делают все кандидаты, значит, кто больше, кто меньше, во всяком случае, я пока не услышал ни от одного из них варианта решения той правовой дилеммы, которая возникла в ноябре прошлого года, связанной с Аллой Джоевой. Без решения этой дилеммы вопрос о легитимности президента, который будет сейчас избран, он будет под сомнением в любом случае.
Так считает Вячеслав Габозов. На пост президента Южной Осетии на этот раз претендуют 4 кандидата.
«Кавказ сегодня». Олег Кусов.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Россия может столкнуться с масштабным кризисом в случае откладывания решений по проведению пенсионной реформы, в частности, по увеличению возраста выхода на пенсию. Об этом говорится в статье бывшего министра финансов Алексея Кудрина и экономиста Евсея Гурвича, опубликованной на этой неделе. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» расскажет Иван Трифилов.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич призывают российские власти принять срочные и энергичные меры для решения проблемы старения населения. В своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики», они отмечают, что длительное сохранение неизменного пенсионного возраста ведет страну в ловушку старости, а именно приводит к доминированию в структуре электората пенсионеров, группы, интересы которой связаны с потреблением, а не с развитием. Говорит один из авторов статьи, экономист Евсей Гурвич.
В России по прогнозам к 2030 году в полтора раза ухудшится соотношение между численностью населения в пенсионном и в работоспособном возрасте. К середине века, 2050 году, почти в 2,5 раза. Нынешняя система солидарности поколений, она не может работать, если у нас на одного работника будет приходить все больше пенсионеров. Это значит, что либо нужно все больше увеличивать ставки пенсионных взносов или трансферты из федерального бюджета, а это значит, что какие-то другие налоги повышать, либо будет усиливаться разрыв между пенсиями и зарплатами, что тоже не очень хорошо.
В российском правительстве достаточно много говорят о необходимости новой пенсионной реформы, однако ее концепция пока так и не сформирована. Насколько различается сейчас подходы к решению этой проблемы.
Некоторые эксперты считают, что вообще пенсионная система в нынешнем виде не может существовать, исчерпала себя, и предлагают вообще отказаться от них, их нынешнем виде. В недавней статье в газете «Ведомости» Алексей Улюкаев говорил о том, что нужно оставить только пенсионную систему, страхующую от бедности пожилое население. Мы приходим к выводу, что это не так, что нынешняя пенсионная система может оставаться жизнеспособной, но для этого нужно изменить отношение к пенсионному возрасту, не рассматривать его как данность, а менять его по мере повышения пенсионного возраста.
Эта тема довольно больная для России, и она обсуждается уже не первый год. Что вы предлагаете конкретно? Насколько динамично и высоко поднимать возраст выхода на пенсию?
Здесь есть две стороны дела. Первое – это то, насколько адекватно сейчас пенсионный возраст конкретно в России. Для того, чтобы определить это, мы сравниваем соотношение длительности пребывания на пенсии и работы в нашей стране с другими странами. Мы приходим к выводу, что для женщин у нас рекордно большое соотношение отдыха и работы. То есть такого соотношения 25 лет на пенсии к 35 годам работы нет ни в одной стране. Поэтому для женщин на сегодня адекватным был бы пенсионный возраст 59 лет, исходя из демографических соображений. Для мужчин нынешний пенсионный возраст более или менее адекватен.
И все-таки, как быстро, на ваш взгляд, следует увеличивать возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин? Если я правильно понимаю, речь все-таки идет о поэтапном и весьма длительном процессе.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно, за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62 года. Считаем, что необходимо провести такое повышение возраста, а дальше и для нашей страны, и для всех остальных стран мы рекомендуем повышать постепенно пенсионный возраст по мере роста продолжительности жизни.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиция пикетирует здание телецентра «Останкино», протестуя против показа по НТВ фильма «Анатомия протеста» с утверждением, что участникам оппозиционных акций платят деньги. Собравшиеся скандируют «позор». Несколько человек задержаны, в их числе Сергей Удальцов и Борис Немцов. Ранее сегодня на Манежной площади в Москве были задержаны активисты оппозиции с белыми лентами и воздушными шарами, символами честных выборов. В ульяновские полицейские разогнали согласованный пикет оппозиции, проходивший под лозунгом «Россия без Путина». Задержано около 10 человек. В Казани сегодня прошла акция памяти местного жителя Сергея Назарова, который скончался после издевательств в отделе полиции «Дальний».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В немецком издательстве «Масте» опубликована книга «Интервью. Встречи на Рю-Данкерк». Это серия бесед преподавателя русского отделения Парижского государственного института восточных языков и культур Андрея Лебедева с прозаиком и литературоведом Евгением Терновским. Читатель может познакомиться с судьбой писателя-эмигранта, покинувшего Советский Союз в 70-х годах прошлого века и поселившегося во Франции, а также проследить за превращением русского писателя в литератора, пишущего на двух языках. С автором книги-интервью Андреем Лебедевым беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Я бы хотела начать нашу беседу с простого вопроса. Поскольку речь идет о книге-интервью, предполагается, что вы хорошо знаете писателя Евгения Терновского. Как вы познакомились и как родилась идея написания этой книги?
О существовании такого писателя я знал достаточно давно уже. Я приехал во Францию в 1989 году и уже в начале 90-х годов сотрудничал с газетой «Русская мысль» в качестве литературного критика. И до меня доходили его книги, романы, повести, рассказы, и его книга, посвященная Пушкину и семье Гончаровых. Творческая история Терновского, конечно, довольно сложна. Дело в том, что его первые публикации по-русски вышли в 70-е годы. Публиковались они в таких достаточно авторитетных журналах и издательствах, как «Континент» и «Посев» в эмиграции. Так что он находился в поле зрения читателя и критика, следившего за так называемым томознатом.
Книга, по сути дела, ваше большое интервью с Евгением Терновским – и она разделена на три части. Первая часть – это жизнь в Советском Союзе. Вторая часть – эмиграция. Это, условно говоря, начало жизни писателя за границей. Третья часть – это создание произведений на неродном языке. Не могли бы вы немножко охарактеризовать каждую из этих частей?
Мне действительно было интересно посмотреть, как писатель, для которого русский язык является родным, постепенно становится франкоязычным писателем. Случай такого рода, конечно же, не уникален, но, тем не менее, они остаются весьма немногочисленными. Что касается первого периода советского, то от него уцелело немного произведений, учитывая ту строгость, с которой сам Терновский относится к своему раннему творчеству. Тем не менее, там есть несколько любопытных произведений, в частности, такое произведение под названием «Довременье», которое мне лично любопытно связью такой литературной эстетики, самоздатской, скажем так, во всяком случае неофициальной, начала 60-х годов с поисками формальными и идейными русского символизма. Но как писатель, конечно же, Терновский сложился прежде всего в эмиграции. И именно в эмиграции выходят его самые известные, скажем так, самые сильные его книги, написанные по-русски, несколько повестей и, прежде всего, два романа, которые, мне кажется, действительно большими событиями в русской литературе томоздата тех времен, а именно первый роман, который называется «Портрет в сумерках», и второй, который носит такое интригующее название «Кудесник». Ну и, наконец, третий период – это период действительно франкоязычного творчества, и он не может не вызывать интерес, мне кажется, у всякого внимательного читателя, следящего за литературой художественной как по-русски, так и по-французски, потому что совершить вот такое усилие по переходу с одного языка на другой может совсем не каждый. И сам факт того, что на сегодняшний день у Терновского по-французски вышло 4 литературных произведения, 4 романа, мне кажется действительно интересно.
Во время вашего разговора вы касаетесь темы мышления писателя, который пишет на иностранном языке.
Ситуация довольно сложная, да, и сложность ситуации заключается в том, что рассматривать в качестве недостатка и что рассматривать в качестве достоинства. Я думаю, что главный интерес французского литературного творчества Терновского заключается в том, что он не отказывается от своей русскости, сохраняя все лучшее, свою эрудицию, свою русскую, так сказать, чувствительность, чуткость, начитанность, обращаясь теперь со своим рассказом о России именно к французскому читателю. И вот весь интерес заключается, по-моему, в этом.
Терновский автор не только художественной прозы, но и исследования Пушкина «Род Гончаровых», в котором он рассказывает о менее известных подробностях обстоятельств гибели Пушкина. Не могли бы вы рассказать об этом исследовании?
У Евгения Самойловича есть 3 работы, посвященных Пушкину, так что мы имеем в полной мере право назвать его пушкинистом. Но если резюмировать главное открытие, совершенное Терновским в этом области, я думаю, что здесь следует говорить именно об определении автора тех самых анонимных писем, которые, собственно, и спровоцировали дуэль пушкинскую с Дантес. Речь идет о князе Петре Долгоруком. У Терновского была возможность познакомиться с документами из семейного архива Геккернов-Дантесов, документов того периода, которые относились уже к приезду Дантеса и Екатерины Гончаровой, сестры Натальи, сюда, во Францию. И он старается показать на этих документах некое продолжение этой истории.
Андрей Лебедев надеется, что благодаря книге-интервью «Встречи на Рю-Данкерк» писатель Евгений Терновский станет лучше известен российскому читателю. Александра Вагнер, Радио Свобода.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В Институте русского языка имени Виноградова прошла научная конференция, посвященная проблемам речевого общения. Замдиректор института Леонид Крысин свой доклад посвятил теме, которая в наши дни становится все актуальнее, а именно толерантности. Оказывается, есть целый ряд ситуаций, и лингвисты подвергают их холодному анализу, когда быть терпимым по отношению к другому трудно или, напротив, легко. Об этом мы попросим рассказать Леонида Крысина.
Один из факторов – это общность языкового кода, когда собеседники владеют одной и той же разновидностью языка. Не вообще языком, если они владеют разными языками, никакого общения не произойдет. Один говорит только по-немецки, а другой говорит только по-русски. Этот случай не рассматривается. А вот они оба говорят по-русски, но если они оба владеют литературным языком и близки по своим речевым привычкам, то вероятность нетолерантного поведения, в зависимости только от этого фактора, меньше, чем если они владеют разными языковыми кодами. Ну, вот мне рассказывала преподавательница одного вуза, она на рынке спрашивает у женщины, которая торгует щавелем, почем щавель? Там паузу держит, смотрит на нее и говорит, научишься говорить правильно, тогда скажу. То есть она считает, что надо говорить «щавель». Это вот пример враждебного отношения, причем враждебность как реакция на чисто языковой факт. Ведь она не знает совершенно эту спрашивающую женщину.
Почему-то, когда слышат, что кто-то говорит не так, как ты считаешь правильным,
да,
или просто как ты привык,
да,
это один из самых мощных раздражителей.
Да.
Хотя, по большому счету, ну, казалось бы, для коммуникации-то какая разница, щавель,
да,
или щавель?
Ну, конечно, для толерантного поведения характерно понимание того, что другой может иначе говорить. Разница в социальных ролях тоже определенное влияние имеет на толерантное или нетолерантное поведение. Там они принадлежат одной группе социальной, но один из них начальник, а другой подчиненный. Это может проявляться в каких-то вот конфликтах речевых. Кроме того, поведение в своей и в чужой среде. Ну, допустим, если человек попадает в больницу, и он вынужден находиться в палате рядом с другими, там, ну, обычно в наших больницах шестиместные палаты или четырехместные, он поневоле ведет себя толерантно, поневоле приспосабливается, и в том числе и в речевом смысле. Он вынужден общаться со своими однопалатниками, но он вряд ли будет проявлять себя агрессивно по отношению к малознакомым людям, слыша, что они не то произносят.
Но если это нормально вменяемый человек.
Да, а может быть и какой-нибудь резонер, который тут же начинает поправлять. Это довольно тонкие такие вещи, они достаточно давно изучаются. Но скорее, может быть, даже не столько в нашей лингвистике, но и в западной, в американской в частности.
Но я знаю, что в американской лингвистике очень много внимания уделяется как раз тому, о чем вы упоминали, взаимоотношениям в паре начальник-подчиненный.
Да, это тоже. Но кроме того, при изучении групп подростков, такие сплоченные группы подростков, вот в разных условиях, как они себя ведут. Обычно там выделяется лидер, и в том числе речевой лидер может быть шаблоном речевым, которого подражают все остальные. А есть неудачники, которые находятся на периферии группы, и часто они в этой позиции оказываются из-за того, что у них речевые шаблоны резко отличаются от шаблонов всех остальных членов этой группы. Потому что он, допустим, усвоил шаблоны в семье. Семейные преобладают у него. Еще такая заковыристая формулировка – общность оперцепционной базы, то есть общность фона жизненного. Если у людей опыт жизненный близкий, и они владеют каким-то более или менее общим фоном, ну, то есть вот тем, что стоит за словом, за языком, ну, я огрубляю, на самом деле это сложнее, то им легче договориться. А если оперцепционный фон вот этот разный, то могут возникать конфликты. Можно приводить разные примеры толерантного и нетолерантного поведения речевого. Я имею в виду речевое все-таки поведение, а не вообще поведение. Допустим, он общается в своей среде или в чужой среде. Это накладывает отпечаток на его речь. Допустим, в семье человек может себе позволять какие-то и ненормативные, не в плохом смысле, я не мат имею в виду, а вообще просторечные какие-то слова, шутки какие-то языковые. Вести себя раскованно очень. Это в определенном смысле проявление доверия.
И вот в этой среде какая-то шутка может быть очень невинной, а совсем в другой ситуации,
конечно,
оскорбительной.
А в среде, где его не знают, это может показаться издевательством даже. И вообще иногда вот мелочи какие-то языковые свидетельствуют о том, как говорящие или слушающие настроены относительно друг друга. Я помню, как ненавидели слово «отнюдь» в произношении Гайдара. То есть сам Гайдар многим был ненавистен. И вот это «отнюдь» такое абсолютивное, когда его что-то спрашивают, он говорит «отнюдь», и потом дальше начинает объяснять. И вот это «отнюдь» многих выводило из себя просто.
Оно казалось слишком книжным.
Слишком
почему?
Интеллигентским.
Леонид Крысин говорит, в общем-то, об очевидных вещах. Если знать все эти механизмы, если понимать, что порой в тебе закипает гнев по пустяковой причине, быть толерантным станет намного легче. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Автор и ведущий Иван Толстой. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко.
Автобус ехал на нормальной скорости. Есть видеосъемка из тоннеля, на которой все заснято.
Пока ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение.
Протестуют против снятия ограничений на продолжительность рабочего дня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».